Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать и с удовольствием представляю нашего гостя. Ближайший час, эту часть «Светлого вечера» вместе с вами, вместе с нами здесь проводит игумен Агафангел Гагуа, помощник митрополита в представительстве митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан в Москве, доктор медицинских наук, профессор. Здравствуйте.
Добрый день.
Отец Агафангел, мы с вами сегодня будем говорить о личности человека, о котором наши слушатели, наверное, имеют, может быть, кто-то весьма общее представление, но большинство вообще о нем не знают, хотя это очень знаковая личность в истории церкви, человек, который, ну, в общем, много всего сделал для страны, но как-то вот так получилось, что, став священником, впоследствии архиереем, вот эта деятельность его совсем мало известна, наверное, широкой аудитории. Мы бы хотели, наверное, сегодня как-то эту несправедливость, действительно несправедливость исправить. Говорить мы будем про Александра Толстопятого. Он в конце жизни был архиепископом Молотовским и Соликамским. Напомним, что раньше городом Молотов называлась Пермь. Некоторое время она так называлась еще при жизни самого Молотова. Или в миру Анатолий Михайлович Толстопятов. Вот о нем мы сегодня будем говорить, тем более, что относительно недавно, в конце прошлого года, исполнилось 145 лет со дня его рождения. Вы много о нем писали, выходили у вас публикации, посвященные Александру Толстопятову. Чем важно его служение, кем он был в жизни, и почему так важно о нем сейчас нам вспоминать?
Да, совершенно верно. Архиепископ Молотовский и Соликамский Александр Толстопятов Анатолий Михайлович родился в 1878 году и представился в 1945 году. Это один из тех иерархов Русской Православной Церкви 20-го столетия, осмысление жизненного пути, служения и наследия, которых имеет большое значение для общего понимания процессов церковной истории советского периода. Родившийся в семье профессора Московского императорского университета, будущий иерарх не сразу стал на стезю церковного служения. До этого была учеба его в морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, военная служба, плен во время русско-японской войны 1904-1905 годов, учеба в Михайловской артиллерийской академии. И затем было очень большое время, он посвятил преподаванию светских наук в разных учебных заведениях. Необходимо отметить здесь, что богословское образование им получено не в духовных семинариях академии, а в действующем в 1920-1923 годах в Петрограде Богословском институте.
Уже после революции.
И уже, да, после революции, да, вот это вот такой очень важный такой момент определенный, да, когда бы свершилось там, совсем в стране были определенные очень сложные события, и здесь вдруг, значит, ученый, уже сложившийся ученый, военный, и вдруг поступает в Петроградский богословский институт. И там же, в Богословском институте, он начал готовить диссертацию на соискание степени кандидата богословия, что наложило свой отпечаток на его мироощущение. На путь священнослужения, вот будущий архипастор, вот встал, опять же, это необходимо акцентировать, именно в годы гонений на церковь. И вот в этом, можно сказать, что заключается его исповеднический путь, который начался сразу же после его священнической хиротонии. И за свою верность избранному пути иеромонах, а позднее уже архимандрит, а затем епископ Александр, был в тюрьмах, лагерях, в том числе в Соловецком лагере этого особого назначения, в Ишерских лагерях, в Усолье, в Беломорд-Батлаге, Ухтин-Лаге, и неоднократно мера и наказание для него избирали ссылку. И в Перми, в городе, где архиепископ Александр завершил свое архипастское служение, он впервые появился именно в качестве административно-ссыльного. Будучи ссыльным, отец Александр служил священником, привлекая к себе внимание как верующих, так и советских органов госбезопасности. Во время ссылки в Нижнем Новгороде происходит его знакомство, это тоже знаковый момент, с будущим патриархом, митрополитом Сергием Строгородским, оказавшим очень большое влияние на судьбу будущего иерарха. Архиерейское служение, как вы тоже сказали, Пресвященного Александра, было как в Казахстане, в Перми, вы уже отметили, что именно с 1940, с 1940 по 1957 год он назвался, этот Перм, чтобы наши слушатели представляли, назывался городом Молотовым. И вот эти вот служения, что его в Казахстане, что в Молотове, совершались именно в драматические периоды истории Русской Православной Церкви. При этом служение в Молотове выпало на период, как бы, да, на которых возлагались определенные надежды на церковное возрождение в СССР. И также мы отметим, что в городе Молотове 20 августа 1945 года им был завершен его замечательный апологетический труд «Щит веры», который до сих пор он не опубликован и пока неизвестен широкой читательской аудитории и в академической среде. Ну, в какой-то мере мы судьбу архиепископа Александра можно сравнить с судьбой архиепископа Луки Воина Синецкого. Их знания и научные таланты оказались востребованы после вступления на стезю пастырского служения и спасли им жизнь в советских лагерях и ссылках. Оба стали авторами апологетических трудов. Сквозь призму их жизни и служения раскрываются и многие грани истории Русской Православной Церкви 20-го столетия. В то же время, в отличие от святителя Луки, обстоятельства жизни, служения и наследия архиепископа Александра изучены пока не в полной мере.
Ну, давайте, наверное, мы пойдем сейчас по порядку, поскольку вы достаточно много всего исследовали о жизни будущего владыки Александра. Я так понимаю, что даже в его каких-то изначальных сведениях о его жизни тоже вкрадывались какие-то неточности, так как я говорю, что человек для своего времени очень известный, сделавший очень много, но так как его жизнь, судьба, история его жизни для многих людей остается практически неизвестной, то есть какие-то моменты, которые надо было уточнить. Я так понимаю, что не очень известна дата его рождения. Вы уточняли ее, есть общепринятая дата, есть та, которую вы утверждали. Вот в чем отличается, почему это расхождение получилось? В 1878 году же он родился.
Да, родился он в 1878 году, и по всем документам дата рождения его как бы считается 14 ноября. Родители были, здесь тоже необходимо вот немножечко уделить внимание его родителям, кто они были. Его родители — это был ординарный профессор Московского императорского университета Михаил Александрович Толстопятов и супруга Елизавета Дмитриевна.
А можно уточнить, ординарный профессор – это кто? Вот до революции как это считалось?
Ординарный профессор по статусу можно считать, который является, вот, например, сейчас исполняет должность профессора кафедры. Угу. Это вот равнозначный профессор кафедры, и после защиты, естественно, получения степени доктора наук. И здесь, когда мы стали разбираться, тоже мы хотели понять происхождение Елизаветы Дмитриевны, но в метриках данных, откуда она произошла, ее родителях так найти не получилось. Так как сам профессор Московского университета Михаил Александр Толстопятов был известен, поэтому данные нам получилось получить в полной мере. И из данных метрических книг было видно, что крестили будущего иерарха больше, чем через две недели после его рождения. То есть, получается, по 30 ноября по старому стилю крестили в церкви Рождества Богородицы в Путинках на Малой Дмитровке. Крестными были почетный гражданин Андрей Александрович Корзинкин и вдова почетного гражданина Екатерина Ивановна Медведникова. Крещение совершил священник Михаил Апостольский. Однако в билете, выданном ректором Московского императорского университета вдове ординарного профессора Михаила Александровича Толстопятова Елизавете Дмитриевне Толстопятовой для проживания с детьми во всех городах Российской империи, дата рождения ее сына Анатолия указана неразборчиво. Можно прочитать ее как 4 ноября. Вероятно, отсюда и в дальнейшем пошли вот эти ошибки в указании его даты рождения. Эта ошибка значится и в документе канцелярии попечителя Московского учебного округа 20 июля 1890 года о назначении семейству Толстопятова пенсии. Дата рождения Анатолия в нем указана 4 ноября. Видимо, основываясь на этом документе, и сам Анатолий Михайлович Толстопятов, даже спустя многие годы и в прошении о зачислении в Петроградский богословский институт в 1919 году, указывал дату своего рождения именно 4 ноября. Можно отметить, что ранее во всех исследованиях даты рождения иерарха значилось 4 ноября 1878 года, и, вероятно, эта ошибка связана с предположением исследователей, что указанная дата своего рождения 4 ноября архиепископ Александр указывал ее по новому стилю. И вот именно обращение к метрической записи его рождения позволило узнать точную дату.
Дата, ну, то есть здесь получается, что год не менялся,
менялась только дата, и вот эта вот разница в 10 дней. И это, да, ну, это я считаю, что важный момент, потому что, да, в принципе, да, точную дату, вся история основана на датах, и узнать точную дату, это представляет такой определенный интерес.
Когда мы говорим о личности человека, конечно, даты, они всегда важны, и даже если там речь идет о разнице в несколько дней, но если мы изучаем действительно жизнь, и с точки зрения науки на нее смотрим, конечно, это важно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня игумен Агафангел Гагуа, доктор медицинских наук, профессор, помощник митрополита в представительстве митрополитчьего округа Русской Православной Церкви в Казахстане, в Москве. И мы говорим о личности архиепископа Молотовского и Соликамского Александра Толстопятова. Ну, правда, архиепископом Молотовским и Соликамским он стал уже во время Второй мировой войны, Великой Отечественной. Ну, а мы говорим о всей его жизни, о том, как она начиналась, что повлияло в итоге на желание стать Анатолию Толстопятову священником, впоследствии архиереем. Я так понимаю, что с вашей точки зрения на него сильно повлияла семья. Вот становление личности во многом происходило из семьи.
Совершенно верно. Семья оказывала очень существенное влияние на формирование личности архиепископа Александра. Добившись всего упорным трудом, сейчас мы немножечко должны опять вспомнить об его отце, потому что, вот, как мы говорили, ординарный профессор, отец его, он все добивался своим трудом и трудился практически до самой смерти. Несомненно, он являлся примером как для самого владыки, так и для его братьев. То есть было еще в семье, кроме, значит, Анатолия, было еще два старших брата. Это брат Владимир Михайлович и Вадим Михайлович. Все трое в известной мере шли путем своего отца, стали профессорами. Архиепископ Александр навсегда сохранил живой интерес к науке и привитую с детства религиозность. В своих апологетических трудах он стремился объяснить и защищать религиозные истины с научных позиций, имея перед собой пример отца, считавшего, что настоящая наука не противоречит религии. О трудах своего отца будущий иерарх упоминал и в своей работе «Научное обоснование библейского сказания о творении мира», которую завершил в 1928 году в ссылке в Перми. Не имея ссылки доступа непосредственно к работам, он обратился к статье о профессоре Михаиле Александровиче Толстопятове в словаре Брокгауза и Эфрона. Значительным оказывало влияние на становление иерарха и его матери, это Елизаветы Дмитриевны Толстопятовой. Понимая душевные метания сына между любовью, с одной стороны, к морю и любовью к церкви, она старалась удержать его от поспешных решений.
А он, вот то, что вы говорите, простите, Агафангел, то, что вы говорите, что он вот эту религиозность питал с детства, он ее не терял на протяжении всей жизни.
Не терял, да, потому что, да, после он был общение постоянно в храме, где его крестили, постоянно, естественно, он присутствовал на богослужениях, был у него свой духовник, и поэтому, даже если, например, мы тоже немножечко получилось изучить историю его братьев, более религиозным был все-таки Анатолий Толстопятов. И вот здесь, опять же, да, когда в последующем он получил образование, стал офицером, то есть вот здесь у него было, он даже в мыслях своих и в письмах можем увидеть то, что он хотел сначала, все-таки больше склонялся к такому исповедническому пути, встать на путь священства. Но и с другой стороны, то есть как бы было, опять же, это тоже в документах зафиксируется, в переписке с матерью, что образование также стояло, именно светское образование тоже на первом месте. И здесь, я говорю, вот как раз, если мы говорим о влиянии мамы, она дала ему выбрать самому вот этот шанс, то ли стать офицером морским, то ли стать на путь священства. И здесь, чтобы этот выбор, который был поставлен, был именно осмысленный им самим лично.
Но он стал морским офицером сначала.
Да, сначала да.
А как это произошло? Почему он, вот вам известно, почему в итоге вот чаша весов качнулась в сторону моря?
А в сторону моря, потому что здесь, так как он являлся младшим из всех братьев, братья получили светское образование, и здесь больше всего именно взять пример своего отца, вот на данный момент, на тот момент его жизни, он именно стал на стезю вот этого офицерства.
А и вот то, что я вижу из статьи, которая передо мной сейчас, если он родился в 1878 году, а в 1898 он как раз поступил в морской корпус Петербурга.
Совершенно верно.
Это вот как раз уже чаша весов качнулась.
Качнулась уже, да. Здесь уже перед это именно 30 сентября 1898 года Толстопятов Анатолий Михайлович поступает в морской кадетский корпус воспитанников. То есть по тем временам, да, здесь было определенные должны были этапы учебы пройти. То есть это первый этап поступает воспитанником. Затем уже 13 сентября 1899 года он был произведен младшей гардемарины. Затем уже 31 августа 1900 года в старшей гардемарины. 6 мая 1901 года высочайшим приказом по морскому ведомству произведен по экзаменам, по результату экзамена в мичманы. И здесь необходимо тоже, это очень интересный такой факт, из документов было получено.
То есть простите, видели... можно еще уточнить здесь? Ну, мичман там понятно, а гардемарина у нас больше всего по фильму. Это штатная военная...
Это штатная военная единица,
да, в императорской России, императорской действительно была такая.
Да, такая император, и они и подразделялись и на младшие, и на старшие гардемарины. И без прохождения вот этих этапов, им, как бы они уже потом произведены в мичманы, никакой возможности не имели. И исследуя из дистанционных документов, мы можем четко, проходил он свою тогда службу на судне «Двина». Капитан второго ранга Параменский дал ему аттестацию и характеристику. Вот из этой характеристики следует, это необходимо понять, то есть из этой характеристики мы можем понять о личности Анатолия Толстопятова. Ну, вот я вот на память сейчас приведу те описания, которые дал именно вот капитан второго ранга Параманский, то есть он писал такие основные моменты, это что он являлся очень ревностным служителем, относился ревностно к своим обязанностям, любит свою специальность, очень тактичен, к всем относится с любовью, очень хороший офицер. Ну, также было отмечено, на данный момент познаний в морской службе недостаточно, но прекрасно воспитан, нравственности и поведения безупречного, характера доброго, с начальством почтительным, без всякого заискивания, очень энергичен, толковый. И здесь также, да, это вот говорит о офицерстве того времени, хорошо играет на виолончели, знает французский и немецкий языки.
Это мы говорим о характеристике его еще до русско-японской войны.
До русско-японской войны. Уже это как раз 1901 год.
Русской... 1904, да. Но русско-японская война оставила для него... Была важная веха. Он же попал в плен.
Да, это война 1904-1905 в годах, в которой Толстопятов отличился еще в самом начале войны, и 16 июня 1904 года он получает первую награду. Первую награду, это был награжден орденом Святого Станислава III степени с мечами и с бантом. И за что он был награжен? За проявление храбрости при захвате военного транспорта Киншумару, так назывался японский военный транспорт, и уничтожение шхун. То есть, естественно, мы должны понимать, что просто так такую высокую награду он получить бы не смог. И далее уже, то есть это первая награда 16 июня, а 27 ноября 1904 года он был назначен преподавателем в школу рулевых. То есть уже был талант его определен вышестоящим начальством, и уже и на тот момент мы должны представить, что ему было всего 26 лет. То есть с 26-летнего возраста он уже начинает преподавательскую деятельность.
Но, опять же, перед этим у него был плен.
Плен.
Причем условия содержания в плену тоже там, данные, я так понимаю, разнятся. Кто-то говорит, что их хорошо содержали, поскольку они были офицеры, к ним и священник приходил, они в службу участвовали. Кто-то говорит наоборот.
Совершенно верно. Там в книгу, которую он издал в плену японцев, там четко описано, какие условия были созданы для офицеров русской армии в то время. То есть, на самом деле, потому что этот документ, эту книгу я видел в оригинале, ее читал. Читал, именно, и сохранился тоже и именно его ручной вариант этой книги. И там четко написано пребывание в плену. То есть у каждого офицера была своя комната, питание получали они три раза в день, была возможность прогуливаться в саду. По субботам, воскресеньям приходил священник, но священник только обязательно по национальности был японец. И кроме этого, они получали также жалование порядка от 50 до 60 рублей.
От японцев?
Нет, это от нашего императора.
То есть они как пленные
получали? Как пленные получали, да. От императора получали такое денежное довольствие от 50 до 60 рублей в месяц. Вот. Но здесь также необходимо отметить, что несмотря на эти условия, сам, значит, будущий архиерей, он не мог бездействовать. И это повлекло к такому шагу, как совершить побег. И он совершил побег, и вместе с четырьмя спленёнными солдатами русской армии. И, естественно, побег этот как бы не завершился успехом. Их на 14-е сутки их поймали.
А куда было бежать?
А у них был составлен целый план. То есть они хотели, выйти на море, захватить какую-нибудь лодку и на лодке уже доплыть до нашей территории.
Понятно.
Хотели осуществить данный план. Потому что он, в принципе, себя видел, да, приносящим пользу то служащим офицерам, а не находясь в плену.
Ну, естественно, это понятно, конечно. Но в итоге в 1905 году был заключен мир, и они были отпущены. И уже, вернувшись в Петербург, он поступил на эту преподавательскую работу.
Да, там не только... вот именно его поведение, оно было отмечено следующими наградами. То есть здесь как бы он получает уже награду орден Святой Анны Третьей степени, и уже после этого был отправлен, зачислен штатным слушателем Михайловскую артиллерийскую академию. То есть это как бы получает еще добавочно одну специальность. И прикомандировывается уже ко второму Балтийскому флотскому экипажу. И здесь уже 10 апреля 1911 года он произведен в старшие лейтенанты. А после окончания уже вот этой артиллерийской Михайловской академии он уже получает специальность инженера-технолога. То есть здесь уже, да, происходит его уже формирование как уже аттестованного офицера.
Помимо преподавательской деятельности, у Анатолия Толстопятова был еще какой-то литературный опыт, он же что-то писал параллельно. Это на самом деле не такая редкость для офицеров того времени была.
Ну, однозначно. То здесь известен целый ряд подготовленных учебных и научных работ. Во-первых, после выхода, здесь необходимо на это тоже как бы заострить внимание определенное, выхода в свет книги «В плену японцев», он, во-первых, это первый его такой литературный труд, и затем уже сосредоточил свои силы на научных учебных трудах. Первый такой труд, созданным, это минный предохранитель. Здесь лейтенант Толстопятов предлагал к рассмотрению свое изобретение, на тот момент очень важное. Здесь он отмечал, что русско-японская война, она показала, какую опасность представляют свободно плавающие мины. Во избежание этих случайностей он спроектировал и сконструировал особый прибор, предохранитель, помещенный внутри мины, который по желанию может заставлять всплывшую мину автоматически идти ко дну, если она была поставлена в неприятельских водах, или делает ее безопасно плавающей, если она находится и ограждает свой порт. И в последнем случае к всплывающей мине можно безопасно подойти, выловить ее и снова употребить ее в действие. И в феврале 1907 года в опытном судостроительном бассейне морского министерства им были произведены опыты, которые, значит, вот с этим минным предохранителем завершились успешно. И вот это его изобретение, оно было поставлено на вооружение русского флота.
Друзья, напомню, что мы сегодня говорим про Александра Толстопятого, архиепископа. В конце жизни он был архиереем. Мы пока говорим о его первом этапе в жизни, морского офицера, преподавателя. Сейчас зайдем до священства. У нас в гостях игумен Агафангел Гагуа, помощник митрополита в представительстве митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Казахстане, в городе Москва, доктор медицинских наук, профессор. Я Алексей Пичугин, и через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомним, что в гостях у нас сегодня игумен Агафангел Гагуа, помощник митрополита в представительстве митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Казахстане в Москве, доктор медицинских наук, профессор, и мы говорим о личности архиепископа Александра Толстопятого. И вот мы уже, наверное, подошли вплотную к тому, как он все-таки решил встать на путь, о котором думал с юности. Мы говорили о том, что отец Агафангел рассказывал о том, что у Анатолия Толстопятого, так в миру Александра Толстопятого звали, был выбор между поступлением в морской корпус в Петербурге и духовной стезей. Он долго размышлял, как сделать правильно, но в итоге вот выбор был сделан в пользу моря, но в итоге священство все равно его, ну, если можно так сказать, настигло. Как же он решил все-таки стать священником? Я так понимаю, революция подоспела.
Да, нам необходимо отметить, что рукоположение Анатолия Толстопятого, священный сан, она состоялась, когда он был студентом Богословского института. Это как раз 1920 год.
То есть уже революция. А как революция на нем отразилась?
Во время, когда была революция, так как он прекрасно понимал, что нет власти, аще не от Бога, и смирился абсолютно с этим явлением, просто можно назвать. Он продолжал преподавать. Он не оставил, потому что, естественно, мы прекрасно понимаем, что была аттестация офицерского состава русского флота, и его оставили преподавать для слушателей морских офицеров именно после 17-го года преподавал физику, это для морских офицеров, и также его взяли преподавателем в пожарный институт.
Но он при этом должен был стать офицером Красной Армии, не офицером, тогда не было офицерских званий, а стать в ряды Красной Армии.
В ряды Красной Армии, да. Он четко это утверждает, так как выполнял непосредственно свой гражданский долг, потому что страна находилась в опасности, и он со смирением принял вот на себя вот эту ответственность и преподавал, то есть преподавал как и для комсостава флота, так же и преподавал для будущих пожарных.
Потому что это, понимаете, я почему вас спрашиваю, это очень нехарактерно для нашего вот такого представления, может быть, отчасти такого клишированного, когда мы считаем, ну вот, понятно, он не пошел к красным, пошел к белым, стал священником, а может быть, будучи священником, просто пошел окормлять белогвардейцев, а здесь он стал священником, но при этом из Красной Армии.
Из Красной Армии, да, то есть это вот и показывает, что прежде всего его, вот те, которые мы до этого говорили, о характеристике его как личности, которые давались офицерами Красной Армии, что он предан своей стране, что он искренне любит свою страну и в любой сложный момент может сделать для нее все, что от него зависит. И поэтому, естественно, он был причислен морским начальством на действительную службу, применяя все свои таланты для преподавания и передачи соответствующих знаний.
А у него была семья, он при этом был женат?
Нет, данных, мы этим вопросом занимались, данных о семье абсолютно никаких нет.
То есть он был рукоположен как целибат?
Сначала, да, был рукоположен как целибат. То есть рукоположение его произошло буквально в разницу в один день. Это было рукоположение, то есть дата тоже была установлена его хиротонии. Во-первых, это было, значит, 4 июля у него диаконская была хиротония, и уже на следующий день, 5 июля 1920 года, была священническая хиротония.
И как складывалось его служение? Поскольку вот мне почему-то кажется, что ну раз он... Будучи священником, он же не оставлял еще и преподавательской деятельности, я так понимаю. И, в общем, он был достаточно ценным кадром, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что в 20-е годы, в ранние 20-е годы, когда новая власть пока еще только утверждалась, она часто привлекала священников как специалистов в разные сферы. Вот, например, так как именно церковь до революции заведовала метрикацией, вся метрика была у церкви, соответственно, когда советская власть начала учреждать ЗАГСы, то сотрудниками первых ЗАГСов были именно священники, которые при этом продолжали свое служение, но так как они были специалистами в области метрикации, то и логично, что их привлекли именно к работе в первых ЗАГСах. Вот у него, ведь его как священника тоже и оставили преподавать, и тоже как ценного кадра, и не было у него никаких проблем с тем, что он действующий священнослужитель?
Проблем не было до определенного времени. Проблемы стали возникать, когда сами прекрасно мы знаем, что было такое известное Петроградское дело. В этот момент... Значит, священник отец Анатолий, он служил в домовом храме при Петроградской консерватории, куда в этот храм он был назначен настоятелем. И в это время, как мы уже отмечали, он был преподавателем училища командного состава флота и также обучался в сам же Богословском институте. И тогда дело, которое было, мы прекрасно знаем, это было дело митрополита Вениамина. Тогда, то есть эти все допросы, эти дела допросные, они все известны. И дело так называемое по изъятию церковных ценностей. Тогда...
А это как раз Петроградский процесс.
Петроградский процесс, да, 1922 года. А здесь вину священнику Анатолию вменялось должное отсутствие с работой комиссии по изъятию этих ценностей. Ну, мы можем сделать ему заключение. Здесь очень многие вещи могли быть и надуманными, так как... Он не предоставил ключи, не было возможности описать церковное имущество, и за это тогда они были, значит, обвинены по статье 119 Уголовного кодекса того времени. Надо также отметить, что этот процесс, он был, сопровождался и травлей обвиняемых в советской прессе, приговор даже был опубликован в газетах.
Конечно, это известно. А я правильно понимаю, не помню, сказали мы об этом или нет, он настоятель храма Рождества Богородицы при консерватории.
При консерватории,
и как настоятеля верно. Его и привлекли.
Вот это, да.
Давайте напомним даже нашим слушателям, наверное, в чем суть Петроградского процесса, когда это же ведь как раз из-за рождения обновленчества митрополита Вениамина арестовали, Соответственно, до этого он отлучил идеологов и основателей обновленческого движения, но при этом его викария, будущего патриарха митрополита Алексея Симанского, тогда еще архиепископа Алексея Симанского, викария петроградского митрополита, его уговорили снять это отлучение, и тогда, возможно, владыку Вениамина отпустят, или, по крайней мере, не казнят. Но вот отлучение было снято, а Вениамин Петроградский был казнен, митрополит Вениамин. И вот это как раз суть петроградского процесса, когда действительно много священников пострадали. Так понимаю, что отец Анатолий, он тогда еще был отцом Анатолием Толстопятовым, как раз был в их числе.
Да, и как раз вот после вот этого петроградского дело в 1922-1923 годах священник Анатолий Толстопятов находился в заключении в Петрограде, в тюрьме на улице Шпалерной. Его что-то называли исправительным домом. Но в заключении он находился недолго, в порядке 4 месяцев был освобожден досрочно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня игумен Агафангел Гаго, помощник митрополита в представительстве митрополитчего округа Русской Православной Церкви в Казахстане в Москве, доктор медицинских наук, профессор. Мы говорим о личности Александра Толстопятова, архиепископа Пермского и Соликамского в конце жизни. Но сейчас мы говорим о том, как он стал священником, как он служил в Петрограде. И в общем и целом его постригли в монашество в 24-м году. И дальше, я так понимаю, начался его очень сложный период в жизни. Это ссылки, Соловецкий лагерь, Нижегородская ссылка, Пермь, Вишерские лагеря. Вы вкратце в начале программы об этом сказали. Ну, у нас вот не сказать, что очень много времени остается, а мы еще и до архиерейства не дошли. Может быть, мы вот так тезисно пройдем, ну, чуть подробнее, чем вы вначале рассказали, по этому периоду.
Да, монашеский постриг отец Алексей принял в 1924 году в Александро-Невской лавре с именем Александр. И уже там слежка, естественно, была, жизнь была сложная. Необходимо отметить, что постоянно менялось, в лавру заходили обновленцы, и поэтому полноценной монашеской жизни как таковой осуществлять было невозможно. И в качестве монаха, постоявшего в монастыре, оказался этот период для отца Александра очень недолгий. Вскоре он был обратно арестован, и в дальнейшем в силу понятных причин возможность жить в монастырях уже не имел. Исповеднический путь Преосвященного Александра начался с Петроградского процесса, как мы уже говорили, в 1922 года. И затем, вот после пострига, обратный арест, и уже эта ссылка была отправлена в Нижний Новгород. И из Нижнего Новгорода сразу же его вскоре он был сослан в Пермь, где в Перми он как раз, будучи возведен митрополитом Сергием Строгородским в сан архимандрита, продолжал служение и написание своих богословских трудов. И опять же, мы прекрасно понимаем, что где бы он ни находился, всегда был под контролем сотрудников АГПУ, и занимаясь этими богословскими трудами, привело опять же к возбуждению еще следующего дела на него в Перми. И вот так же уже после Перми уже он отбывал наказание в вишерских лагерях, и с середины мая 1931 года был этапирован в Усолье, и затем из Усолья был переведен в Беломор-Батлак.
А это уже Беломор-Батлак, но это фактически такие смертные места.
Да, но необходимо отметить, что он, где бы ни находился, всегда четко выполнял все свои обязанности, и его вот этот опыт был востребован в лагерях. Он был, работал в проектной организации, работал по обработке дерева, был начальником определенного производства, поэтому лагерное начальство, оно всегда видело и как бы пользу от нахождения вот такого необычного заключенного.
Но при этом у него было хорошее образование,
да,
которое позволяло ему какие-то инженерной деятельностью заниматься.
Заниматься инженерной деятельностью, да. И уже после освобождения в 1933 году он был призван к архиерейскому служению в Казахстане. Через три года вновь арестован, отбывал наказание в Ухтиланге.
А в Казахстане он был епископом Алма-Атинским.
Алма-Атинском, да. 1933 по 1936 год. Незначительное время. Ну, и, в принципе, мы можем как бы вот задаться таким вопросом, да, но все-таки... До этого мы должны как бы, да, понять, почему все-таки произошло, да, архиерейская хиротония здесь. Ну, здесь вопрос довольно-таки непростой. Можно отметить единственное, что митрополит Сергий его изначально рассматривал в качестве кандидата на архиерейскую хиротонию и возглавил его, по всей видимости, как только представилась такая возможность.
А напомните, что связывало его с митрополитом Сергием, поскольку, опять же, напомним нашим слушателям, митрополит Сергий сначала был заместителем патриаршего местоблюстителя, поскольку митрополит Петр находился в лагерях. Потом он стал патриаршим местоблюстителем, но знакомство их, митрополита Сергия, с Александром Толстопятовым произошло сильно раньше.
Да, совершенно верно, да. Первое знакомство произошло в Нижнем Новгороде, когда он его возвел из иеромонаха в сан архимандрита. Тогда у них проходили очень теплые беседы, значит, были получены архимандритом Александром наставления. Но этого мы можем подчерпнуть как бы из сохранившихся письмах. И они четко показывают, насколько тепло сам архиерей относился к митрополиту Сергию.
И вот он архиерей в Алма-Ате несколько лет, и его снова арестовывают. А это уже 36-й год, это уже самая предтеча большого террора. Ну, собственно говоря, даже фактически начало большого террора. И там уже мало кто выживал, но вот...
Да, это совершенно верно. Это такой период открытых антицерковных гонений.
Вот, и а где он находился все это время?
С 33-го по 36-й год он в Алма-Ате.
Был, нет, то есть, после ареста.
А после... непосредственно ареста, он был уже в Ухтиланг, создал в Ухтинлаге в Коме, был в Ухтинлаге в Коме, и, опять же, был оттуда освобожден досрочно, и в ссылку уже был направлен в Перми. Сначала перед Перми он был направлен в город Вятку, а из Вятки уже переведен в Пермь.
Ну, там от Вятки до Перми, Вятка, Киров, Пермь, да. Нынешняя относительно недалеко от Кирова, большой город. Но он не служил, да? Он какое-то время работал в
Советском Союзе. Он работал в, как бы назвать, в структурах железной дороги, занимался проектной документацией, осмотром мостов, и как специалист был, опять же, очень востребован.
Ну, когда мы говорим «не служил», это здесь надо оговориться.
Да, совершенно верно.
Часто надо оговариваться про то время. Это совершенно не говорило о том, что человек раз решил оставить полностью церковное служение. Бывало по-разному. Были архиереи, например, в советские годы, в 60-е и 70-е, которые был такой архиепископ Палладий, который, например, в 1936 году оставил священническое служение, причем по убеждениям, а в 1944 году решил вернуться, тоже по убеждениям, впоследствии стал архиереем, то есть бывало очень по-разному, кто-то работал бухгалтером, но при этом тайно служил где-то, кто-то, то есть вот это нам из 2024 года очень сложно представить мотивацию людей столетней почти уже давности, как они для себя решали вот этот вопрос, и в данном случае, судя по тому, что владыка Александр Толстопятов в 43-м году, то есть спустя несколько лет, был назначен на кафедру, он для себя этот вопрос решал положительно. То есть он видел в дальнейшем перспективу для того, чтобы служить в храме.
Да, совершенно верно. И как раз вот мы, когда он находился в Молотове, там необходимо отметить вот этот небольшой короткий период, для него основное направление его деятельности – это было как бы открытие пастырско-богословских курсов в Молотовской епархии. Следующее направление – это была борьба с обновленчеством, которое все-таки присутствовало в данный момент. И самое главное – это духовное общение с множеством людей.
Как раз 43-й год, это же встреча архиереев со Сталином, и, соответственно, как у нас сейчас принято это называть в исторической науке, новый курс. Новый курс – это такое многогранное явление, потому что есть его характеристика внешняя, которая, ну, наверное, не так много общего имеется с чисто научной, когда мы говорим, вот, Сталин все понял, и поэтому открывались храмы. Нет, Сталин не то, что все понял, он был прагматик, и церковь ему была нужна для решения каких-то важных задач, тем более, что начало этого нового курса, как сейчас считают многие историки, такие как Алексей Львович Беглов, как еще ряд исследователей, начало нового курса было во многом связано с позицией союзников, которые хотели, чтобы, ну, все-таки гонения на верующих, не только на православных, на верующих в Советском Союзе, ослабевали, и вот они по дипломатическим кругам, об этом есть сейчас много воспоминаний написано того времени, опубликовано, вернее, они добивались этого, и вот новый курс — это такая вот многосоставная штука, и, конечно же, это и использование церкви в своих личных целях, но для церкви это был какой-то определенный период послаблений, действительно, открывались кафедры, из лагерей выходили священники, из лагерей выходили архиереи, которые оставалось не так много, или же те, кто находился на покое, возвращались к активному служению. Вот мы видим в 43-м году назначение владыки Александра Толстопятого в город Молотов, нашу нынешнюю Пермь. Но он не так долго там прослужил, к сожалению.
Да, к сожалению, да. И вот как раз вот этот период, который ознаменовался его служением на Молотовской кафедре, необходимо, наверное, скорее поговорить о его вот этих апокалиптических трудах. Здесь, во-первых, такой труд, как «Щит веры», был написан им, этот, завершен именно практически перед его смертью в 1945 году. Я позволил определенное сравнение с трудом архиепископа Симферопольского и Крымского Луки Воинов-Синельского.
Вот я как раз хотел спросить, вы врач, понятно, что вы, естественно, наверное, с деятельностью святителя Луки, ну, не просто хорошо знакомы, но это для вас какой-то близкий человек, святой. Я, когда вы сказали, что вы как-то сравниваете этих людей, я подумал, что, ну, может, у него тоже какая-то врачебная была история, но нет.
Нет, совершенно нет. Да, врач, да, ну, архиепископ Лука Воинов-Синельский, аналы его хирургии, мы до сих пор, многие доктора просто, ну, впечатлены том трудом, который был создан в то время.
А Сидофан говорил, вы хирург же, да,
да,
то есть для вас это,
да, для нас, да, это очень интересно. И вот эти аналы хирургии и многими приемами мы пользуемся до сих пор. Вот эти все правила асептики, антисептики, они никуда не ушли. И в основе вот именно те разработки, которые именно практические, потому что здесь науку и практику друг мы разделить не можем, и как раз вот пользуемся до сих пор. То есть вроде бы как бы прошло столько времени, а результат, он довольно-таки, принятие вот этих его разработанных методик, они довольно-таки очень эффективны. Но также здесь можно их сравнить как двух апологетов. Здесь, например, сравнивая вот этот труд, который написал архиепископ Александр, «Щит веры», и труд архиепископа Луки «Дух, душа, тело». Один труд был завершен в 1945 году, а второй год труд был завершен в 1947 году. И здесь, опять же, вот на написании, как мы перед этим мы с вами проговорили, здесь играло очень большую роль изменение вот этих государственно-церковных отношений 1943-1948 годов. И вот у многих иерархов, то есть и у епископата, они вызвали такие, как можно бы сказать, завышенные ожидания на будущее, в том числе о возможности не только защиты православной веры, но и наступления на безбожие, которое господствовало в идеологии советского государства. Иерархи считали, что сделать это необходимо на основе честной научной дискуссии образованного духовенства с атеистами. И вот как раз считали «Вера и дух, душа, тело» — произведение, выстраданное именно жизнью святителей-исповедников, и потому их значение не исчерпывается временем, в которое они были созданы.
Ну, и уже, наверное, в завершении нашего разговора надо сказать, что владыка Александр болел в конце жизни, и его кончина, она стала, ну, вот таким, к сожалению, уже понятным надвигающимся событием в 45-м году, в осенью 45-го года.
45-го года, да, есть письмо, которое он писал своим близким родственникам, сестре, монахиням, которых уже предупреждал, он как бы мог предвидеть уже свою кончину, и четко описывал, что на этом ничего не кончается, не переживайте, поэтому определенный большой труд в этом мире с ней был создан, завершен, и с большой их как бы было назидание на будущее, что вы должны жить с верой в Бога, видеть все самое хорошее в этой жизни и никогда не унывать. Вот это вот такое вот последнее, как бы можно сказать, предсмертное письмо владыки Александра.
Спасибо большое. Я напомню, друзья, что в гостях у нас сегодня был игумен Агафангел Гагуа, доктор медицинских наук, профессор, помощник митрополита в представительстве Митрополитчьего округа Русской Православной Церкви в Казахстане, в Москве. Меня зовут Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. До новых встреч. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания. Спасибо.
Всего доброго. До свидания. Храни всех Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».